Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. В городе по-прежнему предновогодние пробки. Сейчас появились прогнозы, что это продлится до 28 декабря, даже в понедельник. Сегодня понедельник, 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают на 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера, возможно, в городе даже 7-бальные пробки. Красного довольно много, есть бордовый цвет на карте московских пробок, но это в основном в самом центре города, в районе Котельнической набережной, даже не в районе Кремля, а вот в районе Котельнической набережной на улице Солярной. Вот там много бордового цвета. Если вы едете по Москворецкой набережной в сторону Кремля, вы должны быть готовы, что там придется довольно много времени провести. Много времени придется провести в пробках тем, кто пытается ехать в сторону центра по Мясницкой улице или, наоборот, из центра по Сретенке пытается проехать в сторону Сухаревской. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 7-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мособлсуд приостановил работу пансионата в подмосковном Видном. Частное учреждение для пожилых там работало. Отравились 54 постояльца, как пишут СМИ. И вот теперь оно закрыто на 90 суток. Есть ли стандарты работы таких заведений? Это скорее гостиница или скорее больница? В общем, на каком основании допускается постоянное проживание? По сути, ведь это постоянное проживание людей там. И какие стандарты для этого есть? Первая тема. Вторая. Российские банки усиливают проверки при переводе крупных сумм и теперь, как говорят, начали запрашивать у клиентов подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется перечислить деньги. А как банк, имеет ли право банк выяснять родственные связи клиентов? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Кабмин продолжит формировать условия, чтобы в России рождалось больше детей. Заявление Мишустина цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Переходим на ленту агентства ТАСС. Центробанк за 2 года заключил 22 соглашения с нарушителями закона об инсайде. Еще Кабмин уже исполнил поручение о непродлении моратория на штрафы для застройщиков. И заявление Рябкова. Россия и Соединенные Штаты не стоят на пороге новой гонки вооружений.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Ярослав 48-й предупреждает тех, кто едет по Ховринскому путепроводу в сторону Фестивальной, утверждает Ярослав. Там обледенение, поэтому при спуске будьте осторожны. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. 7373-94-8. Код 495. Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу со ссылкой на Кремль. В эти минуты пишет агентство РИА Новости. А у нас первая тема для обсуждения. Это была громкая новость прошлой недели. Частное учреждение, такой частный дом для престарелых. В подмосковном Видном закрыли на 90 суток. До этого пришли сообщения, что там отравились 54 постояльца. Владельца пансионата признали виновным по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах – столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах. Отдельно оговаривается, что речь в данном случае идет про ООО «Патронаж». Александра Кузьмичева – координатор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Она присоединяется к нам по телефону. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Много говорили на прошлой неделе по поводу функционирования вот таких частных домов для престарелых. Не впервые новости появляются о деятельности таких заведений. Но вообще, а есть стандарты работы для таких домов для престарелых? И есть ли отдельные стандарты для частных домов для престарелых и для государственных?
Вот, к сожалению, мы говорим об этих учреждениях регулярно, но практически всегда в связи с какими-то трагическими событиями, пожарами, отравлениями, истощениями и так далее. У нас есть реестр поставщиков социальных услуг, куда такой частный пансионат может вступить, но это дело добровольное. У нас есть законодательство, которое регулирует, например, вообще любое круглосуточное заведение, любое, неважно, торговое или другое, где люди могут находиться в любое время суток. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть законодательство о предоставлении питания. Но когда речь идет о частном пансионате, то выясняется, что нет такого закона, который все бы эти нормы ввел в одну точку, который дал бы право каким-либо проверяющим организациям зайти на частную территорию. Поэтому в любом СНТ, любой участок, или участок не в СНТ, а в поселке под индивидуальное жилое строительство, может оказаться на поверку таким домом, где не одна семья живет, а в каждой комнате стоит по несколько кроватей, и имеется кухня, на которой готовят не на 7 человек, а на 70, и никаких оснований, чтобы туда заходили пожарная ли инспекция, Роспотребнадзор ли, кто угодно, никаких оснований нет, пока не возникнет что-то трагическое. И вот тогда, как только что-то трагическое образовывается, тогда появляются и основания туда зайти. А лицензирования нет.
А вообще, это скорее гостиница или скорее больница, если мы говорим о функционировании как таковом домов для престарелых?
Это точно не больница, ни в каком смысле. Ровно как и государственный интернат, дом престарелых, пансионат, это тоже не больница. И как в государственном небольшом пансионате, например, на 50 мест не будет своего врача, так, ну, как и в многоэтажке, где живет, может быть, гораздо более, чем 50-70 пожилых людей среди прочих людей, тоже нет своего врача постоянного. У них при этом обычно заключен, как у частных, так и у государственных интернатов, заключено соглашение с ближайшей медицинской организацией. Медицина у нас лицензируется. Медицинские организации все лицензию иметь обязаны, их проверяют, и их могут лишить этой лицензии. А социальное учреждение не медицинское, ну, хотя у крупных есть лицензия, у государственных на медицинскую деятельность. У них нет своего психиатра, нет своего терапевта. И, собственно, нет ни одного закона, по которому у них бы это должно было зачем-либо быть.
Я посмотрел то, что предлагается в интернете, и там, среди прочего, указано, что, к примеру, предполагается вариант, при котором в одной комнате находится до 5 человек. А на каком основании допускается, по сути, постоянное ведь проживание нескольких человек в одной комнате?
Как и в государственном пансионате, однокомнатная, в смысле, один человек в комнате, это гораздо более дорогие услуги, чем если вы будете размещаться по трое в комнате.
Но, то есть, подождите, это важно. То есть не существует никакой разницы. Я вот к тому, что может и 3, может и 5, а может и больше.
Может, конечно, все в серой вот этой зоне, нелицензируемой серой зоне, может быть, к сожалению, все. Поскольку спрос на услуги по уходу за людьми огромный, поскольку очень часто у человека либо некому за ним ухаживать, нет близких, либо эти близкие находятся далеко, либо сам человек быть обузой не хочет, либо у них нет такой возможности. Поэтому происходит практически все, что угодно. Эти пансионаты так распространены и нигде не лицензируются именно потому, что спрос многократно превышает предложение сейчас, если говорить об услугах по организации ухода.
Можно ли примерно хотя бы представить себе, сколько стоят подобные услуги? Вот при размещении, там, я не знаю, 5 человек в одной комнате, сколько в месяц придется заплатить родственникам или самим людям, которые выбирают такой вариант проживания?
Скажем так, интернет предлагает действительно там от 1500 в сутки даже в Подмосковье, но хорошо за эти деньги не будет точно. А когда это становится хорошо, это сильно превышает обычный размер пенсии пожилого человека. То есть, если у вас будет действительно хороший уход, действительно не одна нянечка на 30 маломобильных пожилых людей, будут пожарные выходы, нормальная еда, санитарные книжки, обученный персонал и так далее, то стоимость, конечно, будет кратно выше, чем 1300 в сутки.
Вот один из наших слушателей послушал то, что вы говорите, Борис 870, и говорит, то есть какое-то лицо оказывает платные услуги, а качество оказания этих услуг контролировать некому.
Де-факто так. Сейчас, поскольку лицензирования нет, то развлечения, хороши ли будут эти услуги или плохи, перекладывается фактически на потребителя. То есть на того, кто выбирает такой пансионат для себя или близкого, перекладывается оценка, что там, собственно, происходит. Он приходит, видит, что на стене висят всяческие какие-нибудь благодарности, дипломы от неведомо кого и так далее, спрашивает, есть ли санитарные книжки, ему на словах говорят, да, есть. Спрашивает, сколько нянечек, ему говорят, что, мол, одна на десятерых подопечных нянечка, но выясняется, что она, конечно, если их всех посчитать, то одна на десятерых, но если в конкретной смене, то одна на 50. Вот. Часто у людей нет компетенции, чтобы отличить здесь качественное от некачественного, и лицензирование могло бы решить эту проблему, чтобы специально обученные организации занимались развлечением, где будут услуги безопасны, а где нет. К сожалению, пока такой процедуры нет. И такого пакета документов, которые можно было бы опубликовать и сказать, с завтрашнего дня лицензируем тех, кто им соответствует. Такого пакета тоже нет. Механически перенести с государственных интернатов все требования на частные невозможно. Они просто либо уйдут из серой зоны в совсем черную, либо будут массово закрываться, и здесь пострадают опять-таки те, кто нуждается в уходе.
Но с другой стороны, все это звучит у вас довольно тревожно, но с другой стороны, вы уже упоминали, что спрос превышает предложение с одной стороны, с другой стороны, проблем с отзывами тех, кто пользуется услугами, ну вот пока не происходят какие-то чрезвычайные ситуации, насколько я понимаю, нет, и эти отзывы довольно неплохие.
Вы сейчас о конкретном пансионате Видном говорите?
В целом о пансионатах.
Отзывы – это вообще очень такая история про маркетинг, скорее, чем про реальное качество услуг, которые там оказываются. Не могу комментировать вопрос про отзывы. Действительно, когда у человека ситуация очень серьезная, он не может справиться один дома, он не может сам себе приготовить поесть. И когда он получает вот это, он не ел несколько месяцев горячей пищи, вообще питался бутербродами один раз в день, которые соседка занесла, такая же старенькая. А потом он вдруг стал есть 3-4 раза в день теплую еду из тарелок, он стал мыться, перестал ходить под себя, простите. То, конечно, его жизнь очень улучшается от этого, и у него будут хорошее мнение о том, где ему такие услуги оказали.
То есть все-таки объективную оценку того, что происходит в подобного рода заведениях, получить, мягко говоря, проблематично.
А здесь будет... Что значит объективное? Люди туда не от богатырского здоровья попадают, а не от хорошей жизненной ситуации. Поэтому для многих и эти учреждения становятся спасением. Но то, что для одного... спасение, другой там же может пострадать, а в случае вот какой-то трагической истории с несоблюдением санитарных норм или, не дай бог, пожара, конечно, в случае, если кто-то уснет с сигаретой, то одна нянечка 40 человек лежачих не спасет при...
Понял. Спасибо. Александра Кузьмичева, координатор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Ваше сообщение. Григорий говорит, 5 лет назад такой пансионат стоил 30 тысяч рублей в месяц. Тесть после инсульта находился в таком частном пансионате на первом этаже нового жилого дома. Палата на двоих, на 12 мест в целом. Нет лечения. Нянечки дают лекарства, которые врач прописал. Питание, прогулки, помывка. Больше похоже на детский сад. А Михаил, 123-й, рассказывает про другую историю. У нас как раз, говорит, в таком пансионате лежат две мамы, лежали полгода, я не понимаю, что это вы написали. Значит, стоимость 60 тысяч за каждую, еще 45-й. У детских садов и школ есть лицензии, и постоянно дети травятся, так что лицензии это ни о чем. Но это один из вариантов, насколько я понимаю. Бориса я уже цитировал, что еще из ваших сообщений, ничего хорошего не получилось. Это продолжает писать 123-й Михаил, одну из женщин. В итоге в больницу увезли, потому что не уследили, появилась гангрена, теперь лечим, перевели в другой пансионат, 120 тысяч рублей в месяц, утверждает 123-й. Мособлсуд приостановил работу частного учреждения для пожилых в подмосковном Видном, где отравились 54 постояльца. Пока учреждение закрыто на 90 суток.
Москва 94.8 FM. «Поток». Успеем сказать главное.
Российские банки усиливают проверки при переводе крупных сумм. Кредитные организации начали запрашивать у клиентов подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется перечислить деньги. Это данные, которые приводит агентство РИА Новости, и отмечают, что мера введена в связи с участившимися мошенническими атаками. Вот цитата из сообщения агентства. При желании перевести большую сумму, операция блокируется. Позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка. Кроме того, представитель кредитной организации интересуется целью перевода. Пока звучит красиво, но с другой стороны, а как банк может выяснить родственные связи клиентов? Ну вот клиент говорит, это мой родственник. Банк тогда должен, получается, проверить, но это же работа с персональными данными, причем не только персональными данными клиента, но и уже третьих лиц. Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала FinNews. News.ru и аналитик в банковской сфере. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вопрос первый. А как банк может выяснять родственные связи клиентов? Это не противоречит закону о персональных данных?
А с другой стороны, нужно как-то пресечь мошенничество, которое распространилось слишком широко и слишком глубоко. Помните историю про Долину?
Разные истории, она же началась
как раз с мошенничества телефонного.
Но, с другой стороны, ведь есть другие ограничения, и получается, что здесь человек должен банку почему-то рассказывать про третьих лиц. Насколько это правильно?
Он может не рассказывать про третьих лиц, но тогда банк не проведет перевод, и все. Тогда человеку придется снять деньги в банкомате и лично ножками эти деньги отвезти человеку, которому он хочет их перевести.
Хорошо. Ну вот один из наших слушателей сейчас рассказывает. У нас, говорит, с женой разные фамилии. Банк, к примеру, это я уже предполагаю такой вариант. Значит, банк задает вопрос. Григорий говорит, да, это моя жена. Ну, к примеру. Да? И как банк это может проверить?
Тут не совсем так, понимаете? Вот когда человек женат на женщине с другой фамилии, но женат уже 20 лет, он же не вчера первый перевод сделал ей. Он наверняка уже лет 10 ей переводил 3000 рублей, 5000, а она ему переводила. У него зарплата завтра, а купить нужно что-то сегодня, попросил жену, она ему перевела 1000 рублей. То есть, вот в таких случаях банк вряд ли будет спрашивать, потому что есть история переводов. А когда вы внезапно вдруг хотите 210 тысяч перевести человеку с другой фамилии, естественно, у банка возникают вопросы.
Хорошо, тогда дальше. Вот вы 210 тысяч говорите, в сообщениях как раз говорят про уровень в 200 тысяч. Откуда взялся этот уровень? Почему 200, не 150, не 250, ну и так далее?
А эту цифру я знаю, но почему именно эта цифра, вот ответить не могу, понятия не имею.
Так, тогда еще, если обычно люди, как начинаются подобного рода ограничения, начинают придумывать варианты обхода. Ну вот, а если сделать 5 переводов по 40, вопросов не вызовет?
Не вызовет. С формальной точки зрения вызвать не должно. Но если суммарно будет больше 200, то банк может позвонить.
Угу. Вот Юлия 82-я пишет, а если это мой друг, и ему нужна помощь, придется все это объяснить банку?
Да. Или снимать наличкой и отдавать наличкой.
Хорошо, а вот это объяснение, как его оценивают? Это надо либо перепроверять, то есть звонить тому человеку, спрашивать, а действительно, ну и так далее, так, чтобы совпали, ведь этим банк точно не будет заниматься?
А смотрите, пока никакой практики, по сути, нету. Но вот у меня лично была практика. Нужно было за хостинг заплатить. Но я раньше не платил картой. А сделал платеж. Через 5 минут пришло СМС, что платеж остановлен, ну, заморожен банком. Еще через 5 минут из банка позвонили и задавали вопросы. А зачем я сделал этот платеж? А точно ли я хочу провести этот платеж? Мне удалось сказать, что вот да, это я действительно самостоятельно, добровольно делаю платеж, потому что мне нужно за хостинг заплатить. Платеж прошел. Как будет вот с этой новой схемой, пока сказать сложно. Возможно, конечно, какие-то неприятные ситуации, вот как вот вы сказали, фамилии разные у мужа и жены, и банк может аргументацию не воспринять и не дать провести перевод. Такое возможно.
Ну, вот смотрите, много слушателей просто пишут параллельно. Если можно, короткие комментарии. Вот Олег говорит, ну нам же все время говорят, что вам с банка звонить не могут.
Могут.
Все-таки могут. А как разделить?
Конечно.
Вот те, которые неправильные звонки, с теми, которые правильные?
За 2 секунды я сказать не могу. Это интуитивно вы должны понять.
А, то есть до этого будет сообщение, возвращаясь к вашему примеру?
Да. Да.
Ага. Тогда еще...
То есть вы должны какое-то действие совершить, после которого банк...
После которого банк гипотетически может позвонить. Павел 835 говорит, это кривая интерпретация средств массовой информации. Скорее всего, в данном случае мы обсуждаем то, что и раньше было. Ничего нового в этих опросах сотрудников банков о целях подозрительного перевода сейчас не вводится. Или все-таки вводится?
Вот с учетом моего опыта, скорее всего... В принципе, это расширение какой-то практики, которая была уже раньше.
А расширение
практики? Банки звонили, вот мне же позвонили, а просто здесь что-то произошло другое. И как-то было 4 пункта, по поводу которого банки звонили, теперь появился 5-й, 6-й пункт.
Еще раз, Сергей 954 просит уточнить, а имеет право банк узнавать данные о родстве, и это будет оберегаться от неразглашения третьим лицам?
А вот, скорее всего, этот вопрос не урегулирован пока.
Угу. Тогда еще Савелий 884, он говорит, это с вашей точки зрения больше про мошенничество или про контроль всякого рода сделок между физическими лицами?
И то, и другое.
То есть,
естественно, государство хочет большего контроля. А вот мошенничество – это просто хороший повод этот контроль ввести.
Савелий продолжает. А какая разница банку? Ведь он так или иначе не несет ответственности за потенциальные потери клиента.
Вспоминаем случай с этой... певицей.
Понял, спасибо. Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала finnews.ru и аналитик банковской сферы. Борис 870 утверждает, что звонок следует через десяток секунд после попытки перевода через онлайн-средства. То есть вы можете понять, что это, возможно, полезный звонок из банка. Вы об этом, Борис, я правильно понимаю? Теперь дальше. Григорий продолжает рассказывать, что он как-то в Турции снимал деньги из банкомата, и мне банк, говорит, сообщение прислал, чтобы уточнить, я это или не я. Павел говорит, мне блокировали крупный перевод маме еще 1.5 года назад, а у нас одна фамилия, потом 5 минут разговора и платеж разблокировали. Ну вот, 639-му кажется, они хотят вытащить серые схемы с «переведите по телефону за овощи», но сделано это будет с его точки зрения коряво, плохо, а в итоге наличка, как пишет он, получит вторую жизнь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 декабря. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы присоединяйтесь ко всем обсуждениям. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Можно звонить. Для этого надо набрать номер 7373948, код 495. И если вы набрали, а вам ответили, значит, вы в прямом эфире. В городе продолжаются предновогодние пробки. Даже в понедельник существенные затруднения внутри Садового кольца. Много бордовых пробок. Это когда совсем медленно едут машины по улицам. 5-бальные пробки в целом по городу. Прямо сейчас 6 баллов обещают на 6 вечера. В 7 вечера возможны 7-бальные пробки. Следим за этим. Обращаем внимание, что главные проблемы – это на юге Садовое кольцо от Павелецкой в сторону Октябрьской и навстречу. В районе Баррикадной Садовое кольцо бордового цвета, внутреннее Садовое кольцо в сторону Маяковской очень медленно едет. Ну и продолжительная на Садовом кольце пробка, которая начинается примерно от Таганской площади или почти от Таганской площади. В общем, у Курского вокзала уже пробка, и это как минимум до проспекта Мира.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Опрос провели. И выяснилось, 90% россиян берут в магазинах продукты с задних рядов полок. Еще россияне, каждый десятый, предполагает, что товары, чтобы не купить лишнего, лучше держать в руках. А еще признаются, что взвешивают одинаковые пачки одного товара, видимо, промышленной фасовки, чтобы выбрать самую тяжелую. А стоит ли это делать? Первая тема. Вторая. Сервис «Руспас» составил рейтинг самых популярных у пользователей мест в Москве. И выяснилось, что это московский зоопарк, канатная дорога и колесо обозрения «Солнце Москвы». Есть ли недооцененные места в Москве? Так ли хороши эти канатная дорога или колесо обозрения? Или просто выбирать не из чего? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают на ленты информационных агентств. Евросоюзу придется действовать здраво, если они не хотят оказаться в положении стратегически проигравших. Рябкова цитирует в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости прямо сейчас тоже цитирует Рябкова. А вот еще сообщение о том, что Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск Национальной гвардии Российской Федерации». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на появление документа.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пока приходят сообщения о предыдущей теме. Ну вот по поводу того, как банки блокируют платежи. Борис 870 пишет. В установленной форме платежных поручений для безналичных расчетов есть специальное поле назначения платежа. И если вот нечто подобное, а не только поле сообщения получателю, станет обязательным при оформлении переводов, в том числе и через СБП, могли бы банки снять часть рисков. Ну то есть тогда они бы точно понимали, зачем деньги от одного физического лица переходят к другому. Я так понимаю идею Бориса. А 45-й рассказывает о конкретном случае. Жена, говорит, пополняла баланс в интернет-магазине, банк заблокировал, пришлось самой звонить, сказали, что платеж пройдет, тут же произошла блокировка, так было 4-жды. В течение 2 дней банк не звонил, ничего не сообщал, что платеж заблокирован. Вся обратная связь, как пишет 45-й, была только через интернет-магазин. 877-й вообще рассказывает, что уже дома, чему очень рад. Следим за всем происходящим в Москве, в том числе и за такими подробностями. Первая тема. Опрос провели в сервисе «Пакет» от компании X5 и цитируют результаты этого исследования агентства ТАСС. 90% россиян признаются в том, что когда берут продукты в магазине, выбирают продукты с задних рядов полок. Им кажется, что такие товары более качественны. Сообщается еще, что есть и другие потребительские привычки. 69% россиян берут тележку или корзину, даже если несколько позиций нужно брать. 69%. Но каждый десятый при этом говорит, не беру, потому что предпочитаю брать товары в руки, чтобы лишнего не купить. Еще есть признание от граждан, что они взвешивают несколько одинаковых пачек одного товара, чтобы выбрать самую тяжелую. Ну, я себе так это представляю. Фабрично расфасованное масло, к примеру. 180 граммов указано, но, видимо, может быть, в какой-то из пачек не 180, а 185. Оно того стоит. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, к нам присоединяется. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Приветствую радиослушателей.
Скажите, с вашей точки зрения, это разумное поведение потребителей?
Ну, оно, понимаете, оно, видимо, веками выработано как ответ на недоверчивое отношение продавца к покупателю, а покупателя к продавцу. Ну, не верят у нас особо торговле, видимо, поэтому вот выбирают товары где-нибудь поглубже спрятанные, взвешивают упаковки и т.д. и т.п.
Ну вот, с вашей точки зрения, с вашим опытом, есть смысл взвешивать упаковку? Ну вот, к примеру, того же масла сливочного. Но будет там не 180 граммов, как я понимаю, а, скажем, 182. Или сколько там может быть в такой стандартной пачке?
Если это стандартная пачка, то есть она заводской упаковки, то они вообще одинаковые. Там достаточно точное весовое оборудование на молокозаводах или на маслозаводах. Я думаю, что не стоит. Если говорить о том, что просто покупатель не может разобраться, там 200 грамм в пачке масла, или 180, или 165, сейчас действительно их много сорта типов, веса типов, то да, может быть, взвесит, тогда узнает, что там 165 грамм. Но если на ней написано 165 грамм или 200, то это значит 200 и 165. Вот что касается развески в магазине, ну, я, например, никогда не взвешиваю, потому что как-то верю тому, что в магазине взвешивают. Но если кто не верит, пожалуйста, можно взвешивать. Вот. Что касается поиска товаров поглубже, то да, торговля очень часто в первые ряды выставляет товар с более коротким сроком годности, чем чуть поглубже, потому что они хотят просто продать. Ну, наверное, тоже рационально можно объяснить такое поведение.
А есть вообще какое-то особо выгодное потребительское поведение в магазине? Ну вот кроме уже упомянутой истории с попыткой найти вот в задних рядах посвежее продукт.
Да ну, одно единственное поведение – глазам доверять. Вот тот, кто пользуется такой торговлей офлайн, но онлайн-торговля – там особые отношения. Офлайн-торговлей, ну как, смотреть своими глазами, посмотреть на срок годности, если без очков это сделать возможно, или если очки есть. Посмотреть, как упакован товар, там побит, не побит, грязная упаковка, не грязная упаковка, а если это без упаковки товар, то какого он вида. Вот самое рациональное потребление, то есть видеть глазами, что ты покупаешь.
А с вашей точки зрения, насколько разумно нести товары в руках, чтобы лишнего не купить?
В руках, чтобы лишнего не купить, ну такое бывает, но очень нечасто. Как правило, в магазинах, вы знаете, люди всегда берут тележки или сетки в расчете на то, что ну, в руках тяжело будет унести. Но, может быть, кто-то таким образом экономит, не знаю. Наверное, это разумно тому, кто так себя ведет. Но я все так не вел бы.
Спасибо. Леонид Холод, доктор экономических наук и специалист в области продовольственной политики, был с нами на прямой связи. Уже человек 10 написали, что они тоже делают по первому пункту так, а они ищут товар, который поглубже, потому что там более свежий товар. А Катя вообще говорит, я всегда сверяю штрих-код товара с кодом на ценнике, который, соответственно, ей не нравится конкретный магазин в конкретном торговом центре. Он, говорит, выставляет ценники, которые не соответствуют товару. Оправдание, выставляет товар один, ценник другой, менеджер. Как тут доверять, не понимаю. При покупке хлеба молочки приходится брать из глубины, потому что спереди чаще товар вчерашний. Это утверждает Дамир 223. Григорий говорит, чтобы лишнего не купить, ходит в магазин со списком. А 371 пишет по поводу того, что вот некоторые перевешивают товар. Я, говорит, дорогой сыр в упаковках покупаю, и разница бывает до 30-40 граммов на упаковках в 150 граммов. При цене 3-4 тысячи рублей за килограмм это ощутимо. Это слишком серьезная разница, как мне кажется. Мне кажется, что вот после подобного рода обсуждений я, наверное, тоже однажды возьму и стандартную упаковку попытаюсь перевешать в магазине. Неужели там действительно может быть разница на упаковке 150 граммов? Скажем, 120 или 180. Я думал, что если упаковка 150, то, может быть, 145 или 155, что-то такое. Но вот 371 утверждает иное. Что еще? Сахар надо брать по весу меньше, чем указано на упаковке. Если больше, он просто мокрый, утверждает Григорий, 859. Ярослав, 48, говорит, что кисломолочные продукты берет с задних рядов, они реально более свежие, а в тех холодильниках, в каких... В тех холодильниках, в которых нет шторок или дверок, из глубины, видимо, не только более свежие, но и там попрохладнее, предполагает Ярослав, 48-й. Марина говорит, некоторые штучные товары, например, огурцы, стоят одинаково, а вес разный. Тоже интересная история. Но вот смотрите, если огурец стоит 60 рублей, к примеру, или там 80 рублей, ну вот представьте себе, сколько времени вы потратите на то, чтобы найти весы, перевесить, каким-то образом пересчитать это в рубли. Не знаю. Мне кажется, что это время несколько дороже стоит. Григорий говорит, сыр чем старше, тем дороже. А как это определяется на весах? Или вы ищете тот, который... Не очень понимаю. Тот, который раньше расфасован, но тогда он скорее закончится срок его годности, не очень понятно. То есть он вроде как старше... Но это же про другое. Дезодоранты беру из глубины полки, так как тех, кто себя пшикает в магазине много, Павел 835, и он исходит из того, что если дезодорант стоит в глубине, то, соответственно, там внутри, собственно, действующего вещества больше осталось. Я так понимаю. Сотрудники хитрые стали, утверждает 401. Ну, логично, если вот так вот десятками приходят сообщения от потребителей, то ведь сотрудники-то в курсе, и говорит 401, они теперь кладут назад, наоборот, продукт со сроком на грани. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. 639-й все понял. Говорит, про сыр это шутка была. Мол, выдержанный он уже спереди. Вот так вот, чтобы вы понимали. То, что вот Григорий продолжает сыр с плесенью, дороже, чем когда он без плесени, это, видимо, вот продолжение этой темы. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, я еще со времен рынков, когда на рынках обвешивали постоянно, еще были эти весы, которые с гирями. И там они какие только приспособления не придумывали. И гири выпуклые делали.
Нет, это не ладно, такие... они там понятно. А что сейчас?
А сейчас я вот, например, на рынке подхожу, и у меня постоянные продавцы, я говорю, если меня хоть один раз вы обманете...
Нет, подождите, мы про магазин, давайте все-таки по теме. Мы про магазины, а не про рынки.
А в магазине, если я вижу, что меня обманывают, я больше этот товар не покупаю, еще другого производителя.
А как вы видите, что вас обманывают?
Ну, даже если вот упаковка, если мне не важно, сколько там, 200 грамм, 250 или 150, напишите, будьте честным. Если обманывают даже в такой мелочи, как обвешивают, ну, 100%...
А подождите, значит, то есть вы тоже берете, к примеру, упаковку, я не знаю, промышленную упаковку масла 180 граммов, идете на весы и смотрите, 180, 160 или сколько там на самом деле?
Нет, я не иду в магазин, я просто дома, когда вытаскиваю это, у меня есть весы, я взвешиваю, и если там отличается на большой процент, то тогда да.
И такое бывало с промышленными упаковками, такое бывало?
Ну, если честно, вот масло, именно по сливочному маслу, у меня только один производитель, забыл, как его называется.
Не суть важно, а вот такое бывало или нет?
Бывало, да, там вместо 250 было 230 с чем-то грамм.
Когда это было-то, такие упаковки? Это давно или давно было?
Ну, давно, да, но...
Понял, спасибо. Значит, много сообщений тем временем приходит. Наталья, 510-я, говорит, покупаю пряники одного производителя в пачке. Иногда пряников бывает 8, иногда 7. Один раз взвесила, даже 7 штук весили больше в граммах, чем указано на упаковке. Некоторые, видите, лишних пряников в упаковку добавляют. При покупках на рынке, чтобы не обманули, лучше в пару брать ясновидящего. Шутит Макар. 565-й, 630-й, говорит, купил родным в подарок сыр. 1001 ночь, тут сразу понятен срок выдержки. Тоже человек шутит. 800-й. Берешь молочку, 2-3 штуки с разной глубины и смотри дату. Дальше знаешь, что искать. 639-й говорит, представьте себе, наверняка особо дотошные без мены с собой поверенные носят. 19-й пишет, покупать сыр, а тем более дорогой, надо брать в проверенных местах, где есть контрольные весы и не обвешивают, не впаривая фальсификат. Ну вот, а как вы проверите это место, вот с точки зрения обвешивания, и не впаривание фальсификата. 724. Какая интересная жизнь у людей. Ну, представляете, вот сходил в магазин, набрал этого всего, приехал домой, и первым делом выкладываешь все это на домашние весы. А потом, соответственно, видимо, ставишь соответствующие пометки. Это проверенное место, а это место недостаточно проверенное. 371 говорит, упаковка меньше 150 граммов редко бывает. Часто бывает больше, и чем больше, тем лучше. Поэтому я всегда взвешиваю.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сервис «Руспас» составил рейтинг самых популярных пользователей у пользователей мест столицы. В топ-3 по количеству приобретенных на платформе билетов. Ну, то есть мы понимаем, да, есть ограничения, конкретная платформа, там продаются билеты, и им довольно легко посчитать. Что-то, может быть, там не продается и так далее. Но из того, что продается, это поддерживается правительством Москвы, очевидно, основные места московские там точно есть. И вот в топ-3 по количеству приобретенных билетов вошли московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения. Еще там в списке музей космонавтики, новая Третьяковка и Дарвиновский музей. Еще Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и мультимедийный зал «Медиахолл 360» в Зарядье. А если говорить про зимний период, там еще катки на ВДНХ и в парке Горького. А есть ли недооцененные в этом смысле места в Москве? Ну вот почему? Ладно, не будем брать московский зоопарк, это, наверное, скорее потребительская привычка уже. Но, с другой стороны, почему канатная дорога? Почему колесо обозрения? Лучше нет, другого нет. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, к нам присоединяется. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, можно назвать результаты неожиданными?
Нет, я бы сказал, что это вполне логичный выбор, ибо все-таки туризм у нас массовый. А что такое массовый туризм? Как правило, идут с семьей всей, с детишками, да, с бабушками, дедушками даже нередко. И в результате вот зоопарк – отличное место, чтобы провести выходные со зверюшками, там, полазить, там, понимаете, поскакать. Там прекрасная детская территория сделана, кстати, в московском зоопарке. Почему-то вот планетарий не назвали, хотя он рядом, да, находится. Вот что интересно. Там даже, по-моему, можно билет купить сразу. Вот,
ну да, буквально прошел через зоопарк, и вот он планетарий. Да, действительно, казалось бы.
Да.
Так, это следующий вопрос. А с вашей точки зрения, чего еще в списке не хватает?
Вы знаете, есть у нас прекрасные достопримечательности в Москве, которые как-то вот на обочине остались. Может быть, это даже и хорошо, что там не так много народу, поскольку им уже много-много лет. Ну, например, Крутицкое подворье. Да, удивительный памятник русской архитектуры. Рядом Новоспасский монастырь. Там неподалеку, ну, может быть, проехать еще можно, там Спасский, с Новоспасским монастырем, там есть еще Симонов монастырь, чуть подальше. Там
может быть, к примеру, туда не продаются билеты, и потому этот сервис не учитывает подобного рода проходы.
Ну, может быть. Хотя, мне кажется, вы знаете, вот имеет место такая раскрученность, да, как говорят, бренд, тренд. Люди идут туда, куда, так сказать, их направляет, в том числе и реклама, да, вот таково массовое сознание. Вот у москвичей, мне кажется, у настоящих любителей прогулок по выходным, у них несколько иные адреса, да. Ну, например, там тот же ботанический сад МГУ, ну, не раскрученное же место, правда, а замечательно там гулять. Музей Тропинина, прекрасный музей, туда продают билеты, или музей «Огни Москвы». Да, тоже с билетами. Небольшие музеи, но вы знаете, такие камерные, интересные. Интересные места, я бы посоветовал туда сходить. Не знаю, усадьба Кускова, например, да. Но тоже, чем вам не повод для прогулки в субботний, воскресный день. Или мне вот очень нравится, как расположены рядом музеи двух писателей. Алексея Толстого и Максима Горького. Практически они соседствуют в районе Спиридоновки. Вот туда бы я посоветовал сходить тем, кому, может быть, уже зоопарк надоел. Кстати, можно и с детишками сходить, им будет интересно. Там все-таки такая экспозиция познавательная. Поэтому масса мест в Москве на самом деле, где народу не так много. Да, ну, я не знаю, Ростокинский акведук. Да, это тоже уникальный памятник архитектуры.
Смотрите, Александр Анатольевич, да. Тут вот наши слушатели обращают внимание. Может быть, это немножко про другое. Это по поводу того, что люди, которые по Москве путешествуют, они путешествуют, как правило, с детьми, потому что это действительно очень похоже на то, что это список путешествий с детьми обязательно. Ну и тогда понятно, почему там нет, к примеру, Крутицкого подворья, нет?
Нет, вы знаете, я думаю, что и детям интересно все-таки ходить с родителями прежде всего. Куда идет мама-папа, туда идет и ребенок. А потом у нас же масса детских площадок везде. Ну, так вот, так сложилось еще с советских времен. Куда мы шли в выходные? Ну, вспомните, ВДНХ обязательно, так? Тот же парк Горького, так? Зоопарк. Вот я вспомню вот эти три топовые точки, да, масса народу там, толпы людей там в кассы, тогда еще билеты там продавали, чтобы войти. Вот. Поэтому вот, в общем-то, я бы так сказал, ничего не изменилось за многие годы. Вот другой вопрос, что появилась масса иных точек притяжения. Да, не знаю, Царицыно. Ну, чем плохое место, да, для гуляния? Да там и с детьми замечательно, так? И вообще турист любого возраста почувствует себя там как дома, можно сказать. Поэтому, вот я думаю, просто очень много всего и не всегда туристы себя заморачивают выбором, да, вот они идут вот эти топовые места, которые они слышат в новостях, да, вот, например, которые вы сегодня мы услышали, вот с этим и связано. Хотя, уверяю вас, не менее интересно побывать вот в тех местах, которые я назвал. Ну, традицию нарушать нелегко, я понимаю.
Александр Анатольевич, может, вы знаете, я просто вижу в новостях сообщение о том, что реконструкция Ростокинского акведука уже закончена, и вижу сообщение от нашего слушателя, который спрашивает, а почему, собственно, там замок с двух сторон? Так он закрыт или открыт, не знаете?
Нет, он должен быть открыт, как раз его готовили к показу, к тому, чтобы люди могли посмотреть, так сказать, изнутри, там, потрогать что-то руками. Это же памятник-то древнейший, да, еще с тех времен, когда Екатерина постановила построить этот удивительный путепровод. Миллионы мы его называли, да, это по нему же вода шла в Москву. Вот. Я думаю, что все будет в порядке, сейчас к празднику его подготовят. Вот. Ну, кстати, вот хочу вам сказать, хорошо, Ростокинский акведук понятно где. А вот многие ли, кто приезжает в центр Москвы погулять на Манежной площади, посещают замечательный музей археологии? А ведь он непосредственно вот под ногами находится. Что-то я там очередей не видел, честно скажу. Вот там еще одно прекрасное место. В торговом центре Охотный ряд куда больше народу. Ну, понятно, по каким причинам. Вот, тут я не спорю. Ну вот, пожалуйста, да, все под боком, только нужно повернуть голову, нужно немножечко себя заставить подумать.
Спасибо. Александр Васькин, писатель и историк Москвы, был с нами на прямой связи. Религиозный туризм – это хорошо, но далеко не каждый ребенок понимает суть веры и религии, пишет Виталий 618. Павел 835 пишет, что в зимнее время любопытно прогуляться по московским зимним инсталляциям в разных переулках города. А Ярослав 48 полагает, что вот этот список, он связан с генетической памятью выросшего ребенка. То есть люди идут туда, где были с родителями раньше. 639 рассказывает, что раз в год ездит на ВДНХ, но из практических целей, за семенами и в павильон Армении, чтобы съездить туда, это потратить весь день, а мне, говорит, в интернете веселее. Странно. Борис 870-й говорит, в детстве с удовольствием посещал политехнический музей, сейчас, говорит, что-то о нем мало слышу. Рассказывают о том, что аптекарский огород хорош, это Григорий из Санкт-Петербурга пишет, ну и Дамир 223-й тоже пишет, часто ходим с сыном именно в аптекарский огород и очень нравится.